Это утверждалось в 909-м. Легко вообразить психологию отношений в 811-м. Кунашир по-айнски — черный остров. Леса ли чернят, вулканический ли пепел. Головнину же Кунашир и впрямь показался черным. Головнин охотился за двумя зайцами, хотел пополнить трюмы провизией, дровами, пресной водою, хотел изучить неизвестный европейцам пролив между Кунаширом и Хоккайдо, но едва Диана приблизилась к Черному острову, как хозяева послали ей ядерные гостинцы. Головнин в горячах едва не ответил орудийным огнем. Хладнокровие победило. Головнин рассудил, что без воли правительства начинать военные действия не годится. Японцы избегали пришельцев, торговали заочно, припасы оставлялись на виду, моряки, забирая их, на виду оставляли деньги. И дровишки матросы рубили, и воду наливали без помехи. Крепость молчала. Головнин радовался. Японцы, кажется, убедились в миролюбии русских. Потом было получено приглашение посетить главного начальника. На берег отправились капитан, штурман Хлебников, мичман Мур, матросы Симонов, Макаров, Шкаев, Васильев и переводчик Алексей. Офицеры были при саблях, карманный пистолет штурмана годился лишь как сигнальный. В крепости состоялась чайная церемония. Подали табак и трубки. Японский чиновник в шелковом халате и с железным жезлом в руках спрашивал то же, что спрашивают обычно островные губернаторы. Назначение экспедиции, название корабля, в чем нужда мореходов. Головнин отвечал, курилец Алексей толмачил. Хозяин олицетворял радушие. Аудиенция заканчивалась в обстановке взаимопонимания. И вдруг все решительно переменилось. Головнин описал роковое кунаширское свидание. Начальник, говоривший дотоле тихо и приятно, вдруг переменил тон, стал говорить громко и с жаром, упоминая часто «Резонато» — Рязанов, «Николай Сандреевич» — Николай Александрович, и брался несколько раз за саблю. Примечание. Так звали лейтенанта Хвостова. Таким образом, сказал он предлинную речь, из всей речи побледневший Алексей пересказал нам только следующее. Начальник говорит, что если хоть одного из нас он выпустит из крепости, то ему самому брюхо разрежут. Ответ был короток и ясен. Мы в ту же секунду бросились бежать из крепости, а японцы с чрезвычайным криком вскочили с своих мест, но напасть на нас не смели, а бросали нам под ноги весла и поленья, чтобы мы упали. Когда же мы вбежали в ворота, они выпалили по нас из нескольких ружей, но никого не убили и не ранили, хотя пули просвистали подле самой головы Хлебникова. Между тем японцы успели схватить Мура, матроса Макарова и Алексея в самой крепости, а мы, выскочив из ворот, побежали к шлюпке. Тут с ужасом увидел я, что во время наших разговоров в крепости, продолжавшихся почти 3 часа, морской отлив оставил шлюпку совсем на суше, сажених в 5 от воды, а японцы, приметив, что мы стащить ее на воду не в силах, и высмотрев прежде, что в ней нет никакого оружия, сделались смелы и, выскочив с большими обнаженными саблями, которыми они действуют, держа в обеих руках, с ружьями и копьями, окружили нас у шлюпки. В крепости ввели нас в ту же палатку, поставили на колени и начали вязать веревками в палец толщины. Самым ужасным образом, а потом еще таким же образом связали тоненькими веревочками, гораздо мучительнее. Кругом груди и около шеи вздеты были петли, локти почти сходились, и кисти рук связаны были вместе. От них шла длинная веревка, за конец которой держал человек таким образом, что при малейшем покушении бежать, если бы он дернул веревку, руки в локтях стали бы ломаться с ужасной болью, а петля около шеи совершенно бы ее затянула.